В прошлом году я отпраздновал 20 лет с того момента, как я принял крещение. И поэтому сегодня, когда Даник здесь крестил и говорил, что каждое крещение – это возврат в памяти, в наше крещение, когда мы вспоминаем тот момент, когда мы заключили завет с Господом, это становится по-особому как-то дорого, свежо. И я, зная, что буду проповедовать, думал, а что бы я хотел сказать вот после 20 лет после моего крещения? Что бы я хотел сказать в пожелании нашим молодым друзьям? Давайте вместе с вами откроем послание к Римлянам, 1 глава, и прочитаем с 8 по 12 стих. Послание к Римлянам, 1 глава, с 8 по 12 стихи. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам». Теперь два стиха, о которых мы будем размышлять. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моей». Вот из этого короткого текста мы сделаем три очень простых наблюдения, и это будет три пожелания нашим друзьям и нам всем, братья и сестры. Когда мы смотрим вот на 11 стих, смотрите, Павел говорит: «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Или чтобы передать вам, чтобы поделиться, чтобы одарить вас духовно. И результатом этого будет, что вы будете утверждены, будете или укреплены в вере. Мы не знаем точно, как была основана Римская церковь. Мы точно знаем, что в день Пятидесятницы в Иерусалиме были некоторые евреи, ищущие Бога, или прозелиты. Они присутствовали и они слышали проповедь Петра. Скорее всего, кто-то из них принес благую весть или Евангелие обратно, вернувшись в Рим. Прошли годы, мы точно знаем, что прошло определенное время, и один из римских императоров, об этом написано в Деянии 18 главе, то есть, вернее, первая церковь была вот основана, скорее всего, из вот этой группы первых людей, услышавших проповедь Петра. И это, скорее всего, были иудеи или евреи. Но потом прошло время, и один из римских императоров, об этом мы читаем в Деянии 18 главе, он выдворил всех евреев из Рима. И в это время, если до этого времени, скорее всего, в церковь начали приходить уже язычники, то теперь остались одни язычники. И во время отсутствия евреев, вот этих первых верующих, церковь стала пополняться только язычниками. А потом стали евреи возвращаться, когда истек срок императорского указа. Но мы другими словами можем сказать, что церковь в Риме, она в принципе состояла из молодых верующих, она была основана без апостольского участия и без апостольского пасторского попечения. Другими словами, не так, как основывались церкви в Коринфе, в Ефесе и Фессалониках. И вот этим относительно молодым верующим Павел пишет это письмо, и в этом письме он говорит: «Я хочу прийти к вам, чтобы утвердить вас в вере». Из этого первое наблюдение. Молодые верующие нуждаются в утверждении или в укреплении духовном. Это можно примерно, наверное, было бы объяснить, вот как рождается маленький ребенок. Рождается маленький ребенок, он, в принципе, абсолютно совершенный, то есть как Бог его уже сформировал таким, какой он есть. Одна только проблема, что он маленький. И вот ему нужно время, чтобы он рос. Чтобы он рос, укреплялись мышцы, какие-то навыки. Он учился ползать, потом ходить, потом развивалась координация движений, чтобы он вырос в полностью взрослого, сформированного человека. Дорогие друзья, сегодня для вас очень радостный день, но это всего лишь начало. В духовном плане вы младенцы в Иисусе Христе. И у вас начинается длинная дистанция. Дистанция взросления. И вот на этом пути вы нуждаетесь в утверждении. В каком утверждении или в каком укреплении нуждаются молодые верующие? Они нуждаются в том, чтобы глубже понимать Евангелие и Бога. они нуждаются в том, чтобы научиться лучше читать и понимать Библию, в том, чтобы правильно молиться, в том, чтобы учиться, как делиться своей верой с другими неверующими, сотрудниками, друзьями, учиться в том, чтобы правильно строить отношения, правильно выходить из кризисных отношений, учиться в том, чтобы формировать правильное понимание о жизни, о ценностях, о правильном взгляде на семью, на работу, на учебу, на цели в жизни, учиться тому, чтобы бороться с грехом и не падать в искушениях, а если падать, то правильно вставать, учиться в том, чтобы правильно реагировать на жизнь и на боль и страдания, которые рано или поздно придут в вашу жизнь. И поэтому первое пожелание будет вам такое. Проникнитесь вот этой мыслью, что молодые верующие, они нуждаются в утверждении, они нуждаются в укреплении. Не занимайте позицию «я все знаю, я все умею, у меня по всему вопросу, по каждому вопросу есть свое мнение». Вот после 20 лет, после моего крещения, могу точно сказать, вы не все знаете, вы не все умеете. И вас, и Бог вас будет вести по пути учебы, роста или утверждения. И поэтому молитесь о сердце, о смиренном сердце, о сердце, которое бы искало того, чтобы кто-то пришел в вашу жизнь и помог вам так, как это сделал когда-то Павел этой римской церкви. Итак, первая мысль, первое наблюдение. Молодые верующие, они нуждаются в этом утверждении или укреплении. И это несет за собой вопрос следующий. А каким же образом это укрепление или утверждение происходит? Вот Павел здесь сказал в тексте, что «я хочу к вам прийти, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». Но вот в этом же послании есть еще один удивительный текст, в котором вот это слово «утверждение» встречается еще раз, только в конце послания. В 14 главе 24 стихе Павел говорит: «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено», но я там не буду дальше продолжать. То есть из этого текста ясно, что утверждение совершает Бог. И только Он один может через Духа Святого, работая в вашем сердце, укреплять и утверждать вас. Однако в начале послания Павел говорит, что «я приду, и я буду вас утверждать в вере». Так кто же это будет делать, Павел или Бог? И вот если мы берем и совмещаем эти два текста вместе, и потом смотрим на весь остальной Новый Завет, мы приходим к открытию, что Бог единственный, кто может утверждать и укреплять сердца верующих, молодых верующих, Он это делает через людей. И поэтому вторая мысль или наблюдение из этого текста, что утверждение происходит, утверждение молодых людей в вере происходит через общение с более зрелыми верующими людьми. Заметим, братья и сестры, что что Павел очень сильно ценил вот этот аспект личного, живого общения между верующими людьми. Вот смотрите, текст, который мы прочитали, он говорит, насколько Павел подчеркивает, как он ждал этого и жаждал этого личного общения. То, что в английском языке называется life-on-life relationship или discipleship. Смотрите, он говорит: «Свидетель мне Бог», он Бога призывает свидетелей, да, «что я непрестанно вспоминаю о вас. Я всегда прошу в молитвах, чтобы воля Божья благоспешила мне прийти к вам, потому что я очень хочу, я желаю увидеть вас». И при этом, если мы внимательно посмотрим, Павел пишет им послание к римлянам. Послание к римлянам – это, наверное, самое структурное, полноценное изложение учения или Евангелия, которое исповедуют верующие люди. Павел пишет им самое глубокое, что он написал за всю свою жизнь. Вот если мы посмотрим на эффект этого послания даже на западную цивилизацию, я думаю, что мы это не будет... Не будет искажением сказать, что это документ, который перевернул весь западный мир. Вот буквально несколькими стихами позже идут 16-17 стихи, и когда-то прочитал Мартин Лютер, родилась реформация, родился протестантизм, который изменил Западную Европу и Америку, и весь западный мир. И вот Павел пишет им вот эту бомбу замедленного действия, глубокое изъяснение Евангелия. И при этом он жаждет прийти, и, другими словами, его приход даст этим молодым верующим людям то, что само послание, может быть, не до конца может дать. Павел ценил глубокое, личное общение лицом к лицу. И заметим, это не только вот в этом послании к римлянам. Например, в послании к фессалоникийцам Павел пишет во 2 главе 17 стихе: «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше». Чуть позже в 3 главе он пишет: «Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей». Итак, молодые верующие, они нуждаются в укреплении веры. И Бог избрал средство, одно из основных средств, через которых происходит это утверждение. Это личное, лицом к лицу, общение продолжительное, это жизнь совместная верующих людей, где молодые верующие пересекаются с более зрелыми верующими. И вот в контексте их жизни совместной, их общения и происходит утверждение молодых в вере. Поэтому, друзья, пожелание вам будет такое. Не ищите заменителей вот Божьему предоставленному средству. А заменителей сегодня может много. Ну, несколько я вам приведу как пример то, что я видел в своей жизни. Это когда молодые верующие ограничиваются посещением, только посещением воскресных богослужений. Становятся прихожанами. Пришли, послушали проповедь и ушли. Другими словами, надеясь, что просто воскресное богослужение и просто услышанная воскресная проповедь и, может быть, личное чтение Библии и молитва наедине будет укреплять и формировать вере. Будет, но не в той мере, в которой Бог хочет от верующих людей. Или, например, можно избегать вот этого общения личного с другими более зрелыми верующими тем, чтобы питаться онлайн. Сегодня мы живем в прекрасное время, удивительное время. Когда я принимал крещение, такого многообразия не было. Но сегодня можно прослушать все, что Пайпер напроповедовал за 33 года, МакАртур за 50, Мартин Ллойд-Джонс. Можно просто сесть и изо дня в день слушать и слушать, и умереть, так и всего не прослушав. Хорошего, полноценного и глубокого. Это не основное средство, которое Бог предназначил для изменения верующих людей и для роста. А Бог предназначил несовершенные церкви и несовершенных, но зрелых верующих людей, посредством приобщения с которыми будет происходить укрепление в вере молодых верующих. Или еще один вариант. Это когда мы приходим в церковь и даже остаемся здесь и общаемся, но общаемся с себе подобными. Это может быть, например, мы ходим в воскресную школу, наш возраст и наши друзья, переходим в молодежные группы, наш возраст и наши друзья, потом мы женимся и попадаем в Young Couples группы и тоже, а потом 40-летние и вот так до трамплина вечность, до нашей вот знаменитой группы, которая уже в самом конце. Все вокруг нашего круга общения, нашего возраста, среди людей, похожих на нас. Но красота церкви – это там, где мы начинаем общаться с людьми живыми, возрожденными, не похожими на нас. У меня в жизни было большое благословение, когда с 12 до 17 лет мы оказались в церкви, моего папу пригласили туда нести служение. Это была небольшая община, где-то 100 членов, в которой было только две семьи потомственных верующих. Все остальные – это были люди, уверовавшие из мира. Я думаю, что то, что я видел и испытал в той церкви, на всю жизнь сформировало меня и сформировало мои ожидания от церкви. Потому что это была удивительная группа людей. Это была группа людей, которая ломала все привычные барьеры в общении. В нашей церкви была бабушка лет 70, которая недавно уверовала в Бога, которая прожила почти всю жизнь свою в Чечне, когда случилась война, она попала в плен, отсидела несколько недель в подвале, чудом выжила. У нас были взрослые мужчины, у нас была молодежь, и это абсолютно не мешало взаимному общению этим людям. И вот я вспоминаю меня, вначале подросток, потом молодой человек, когда 25-летние меня брали с собой,
не только играть в волейбол там, или в шахматы, но говорили, слушай, пойдем, мы будем сегодня всех приглашать в нашем районе на рождественское собрание. А потом 40-летние мужчины, мужики настоящие, которые пили чай, и я попадаю в комнату, они говорят, садись с нами. А потом были 60-летние, которые не проходили мимо. И вот прожив 6 лет в этой церкви, я стал продуктом вот этих мимолетных, многогранного влияния вот этих абсолютно разных людей. Потому что Бог таким образом замыслил церковь. И поэтому второе мое пожелание вам – ищите такого общения. Ищите общение среди людей, которые не похожи на вас. Наблюдайте за ними, смотрите их за их жизнью. Как они реагируют на критику, как они принимают решения, какие у них ценности, как они распределяют свое время и деньги. Учитесь у людей, не похожих на вас, представителей старшего поколения, которые, может быть, отличаются от вас культурно и по возрасту. У них есть чему поучиться. Это средство, которое Бог замыслил для вашего укрепления в вере. И третий момент, последний. Смотрите. В этом тексте Павел говорит, «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему». И дальше он поясняет, что, то есть утешиться с вами верою общую, вашу и моей. Вот это слово «общую», оно еще много раз встречается в послании к римлянам, и в остальных текстах оно у нас переведено как «друг друга», «верой друг друга», другими словами. Павел говорит, «любите друг друга», «приветствуйте друг друга». Вот это то же самое слово. Заметим, Павел говорит, я приду к вам, я вам принесу духовное дарование. Я поделюсь с вами чем-то. Оно обогатит и укрепит вас. И сразу оговаривается. Но я, когда буду это делать, я буду получать не меньше от этого, чем вы. И поэтому третий момент, что такого рода общение, о котором я сейчас говорил, оно обогащает обоих. Это не одностороннее движение, когда более зрелые попекают молодых. Нет, это когда это происходит, но вот эти духовно зрелые люди получают от этого не меньшее благословение. Заметьте, в этом тексте Павел, апостол язычников, говорит, я приду вот в эту молодую церковь, и когда я буду с вами жить вместе и общаться короткое время, будет что-то происходить, что я буду обогащаться вашей верой. И мы будем обогащаться верой друг друга. Об этом же самом он говорит в конце послания, 15 главе. Он говорит, смотрите, «чтобы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». В английском у нас нету, в английском это слово refresh, то есть освежиться. Павел говорит, я приду к вам, и я буду общаться с вами, но я после этого не только вы переживете благословение, но и я буду более свежим христианином. И поэтому, братья и сестры, вот мы сегодня покрестили вот этих молодых людей. Они нуждаются в вас, они нуждаются в нас, но и мы не в меньшей мере нуждаемся в них. Я приведу 5 примеров в самом конце, каким образом происходит это взаимодействие. Бог будет использовать их вопросы для того, чтобы заставить нас глубже вникать в Писание, а наши ответы на их вопросы – для того, чтобы углублять их познание Бога. Заметим, вот здесь происходит вот это взаимодействие, двустороннее движение. Или же Бог будет использовать их ревность для того, чтобы пробуждать, зажигать нас, а будет использовать нашу уже стабильность, какую-то уравновешенность, для того, чтобы сохранять их от преждевременных, скоропалительных решений и ошибок в жизни. Бог будет использовать их несдержанность, их резкость в суждениях, для того, чтобы вырабатывать у нас терпение. И в то же самое время, когда они будут смотреть, что на их резкие выпады и не совсем, может быть, продуманные какие-то реплики, когда идет абсолютно спокойная реакция, то Бог будет их учить, как выглядит настоящее смирение зрелого духовного человека. Бог будет использовать их ошибки и падения для того, чтобы учить нас больше полагаться на Бога, а не на свои методы в служении, не на практику, не на какие-то наработанные подходы. И при этом, когда они упадут, и более зрелые духовно верующие подойдут и обнимут их, и пробудут с ними, и помогут им выкарабкаться из этого состояния, Бог будет их учить, как выглядит настоящая благодать. И Бог будет использовать их рост в вере, и их успехи для того, чтобы ободрять нас, в то же самое время, когда мы будем радоваться их успехам, их изменениям, Бог будет показывать им, как выглядит по-настоящему бескорыстное христианство. Христианство, в котором ты больше радуешься успеху ближнего, чем своему собственному. Итак, дорогие друзья, три наблюдения, три пожелания. Я суммирую или повторю то, о чем мы говорили. Молодые верующие нуждаются в утверждении. Это утверждение веры или укрепление происходит тогда, когда вы будете общаться с более зрелыми людьми духовно. И это общение будет обогащать как вас, так и нас. Перед вами выбор сегодня. Вы начинаете длинную христианскую жизнь. И перед вами два пути. Первый путь, он сложный и нелегкий. Это путь, когда вам для того, чтобы вот это было, вам нужно будет выходить из своей зоны комфорта, преодолевать свои страхи. Особенно вы, если вы не экстраверт, если вы такой, например, как я, которому хорошо быть одному, но рядом с кем-то, то это потребует каких-то внутренних усилий, борьбы со своими страхами. Для того, чтобы делать первый шаг и искать вот этих глубоких отношений. Но это путь роста, и это путь глубокого внутреннего удовлетворения. Заметим, вот эта идея очень важная. Духовный рост связан с глубинным, глубоким счастьем и удовлетворением. Глубокое и глубинное счастье, оно будет найдено только теми, кто становится на вот этот нелегкий путь. Потому что когда вы станете на этот путь, и вы будете расти, укрепляться в вере, вы будете становиться больше и больше похожими на Иисуса Христа, который был самым счастливым человеком на земле. Это один путь, который перед вами. Есть второй путь, он более легкий. Это путь всю жизнь оставаться в своей зоне комфорта, не искать этих глубоких отношений, всю жизнь общаться только со своим кругом людей, но это путь духовного застоя и постоянной неудовлетворенности в своей христианской жизни. Вам решать. Перед вами эти два пути. Я хотел бы закончить одним текстом из этого же послания, послания к римлянам, где Павел говорит о том, что ожидает тех, которые встанут на вот этот нелегкий путь. В Римлянам 15 главе 24 стихе он говорит: «Как только предприму путь в Испанию, я приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами», то есть он говорит вот об этом общении, о котором мы сегодня рассуждали, «и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами». Вот этого наслаждения я желаю вам и желаю всем нам, братья и сестры. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!